Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы, посвященные истории Ветхого Завета. Напомню, что мы оставили израильский народ на горе Синай, и сегодня мы поговорим о тех заповедях Божьих, о том законе, который Бог даровал народу своему у горы Синай. И первое, с чего бы хотелось начать, это проговорить, что на самом деле нам только кажется, что мы хорошо знаем эти самые 10 заповедей. Очень часто сталкиваясь с людьми, считающими себя и вполне обоснованно считающими себя верующими, удивляешься, что люди не знают этих заповедей или, по крайней мере, не знают самых первых заповедей. И то, что касается, так сказать, нравственных заповедей, регулирующих отношения человека к человеку, «не убей», «не укради», «не прелюбодействуй», «не лжесвидетельствуй», это люди знают. Даже если они никогда не читали Ветхий Завет, люди знают, потому что это некоторые заповеди общечеловеческие. Они являются общими для любой этической системы любого народа. А вот заповеди, регулирующие, описывающие отношения Бога и человека, первые 4 заповеди, к сожалению, мы часто не можем вспомнить. И кроме того, нам всегда кажется, и эта тенденция все сильнее и сильнее, что вообще все эти 10 заповедей, все то, что говорил Бог Ветхому Израилю у горы Синай, все это к нам не имеет никакого отношения. Ведь это Ветхий Завет, а мы живем в времена Нового Завета. На самом деле это заблуждение, которое приводит вообще к невиданному фарисейству. И очень часто в церкви встречаются люди, которые говорят, что верят во Христа, и правда верят, и молятся, и ходят в церковь, но при этом воруют, изменяют, раздражаются, злятся, бьют, развратничают. Они верят во Христа, они причащаются телу и крови Христовой, они исповедуются, любят, ну, некоторую часть своих прихожан, очень любят батюшку, но при этом творят дела неправды, потому что им кажется, что ведь Новый Завет в том и состоит, что просто надо верить во Христа и любить Его, при этом исполняя какое-то церковное послушание, особенно причащаясь тело Христова и ходя на исповедь. Все, а все, что было остальное, неважно. Все это приводит только к фарисейству. И вот это вот страшное духовное состояние, страшная болезнь человека – это плод того, что на самом деле мы игнорируем как бы Ветхий Завет. На самом-то деле, если задуматься, мы и Новый игнорируем. Но вот это неправильное отношение вообще к закону как таковому, к нравственным требованиям как таковым, и вообще никакого представления у людей нет о том, а что же такое вера, и что действительно Бог от меня хочет. Надо спросить Его самого. Надо почитать Откровение Божье, хоть в какой-то его части. И тогда мы увидим, что на самом деле Христос никогда, нигде не отменял заповеди Синая. И те слова, которые в Евангелии сказаны о любви, на самом деле не отменяют заповеди Синая. Ведь что интересно, мы часто говорим о том, что фактически Евангелие дает нам новые заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей крепостью своей, всем помышлением твоим, ближнего своего, как самого себе». Мы думаем, что это на самом деле и есть те новые заповеди, которые даровал нам Господь Иисус Христос. И это дает нам право думать, что раз мы переживаем в сердце какие-то эмоции по отношению к Богу и заботимся о тех, кто ходит в храм хоть немножко, мы и есть полноценные верующие, а больше ничего не надо. Забывая, что на самом деле это ответ книжника, книжника на тот вопрос, который задает ему Иисус Христос: «Как ты думаешь, какова заповедь самая главная в законе?» И книжник отвечает, книжник, изучающий весь Ветхий Завет, вот он все это, что написано в Ветхом Завете, весь закон и все пророки, он сумел емко изложить вот в этой известной всем фразе. То есть получается, что то, что мы считаем заповедями Нового Завета, на самом деле не так. На самом деле это заповеди Ветхого Завета. Это все то, что и сказано в Священном Писании от сотворения мира до последних библейских книг о любви к Богу, о служении к Богу и о любви к человеку и служении человеку. Новый Завет не в даровании новых заповедей, как нам порой кажется, а в силе Духа, в изменении сердца, в новом сердце, способном эти заповеди исполнить. И, разумеется, с этой точки зрения ни один христианин не может сказать, что те заповеди, которые содержатся, по крайней мере, вот в этом десятисловии, в тех заповедях, которые Господь изрек с вершины Синая народу, вот их невозможно отменить. Если их Христос не отменяет, так кто посмеет их отменить? Они есть заповеди в этом плане не вечные, конечно, но заповеди, которые пребудут до скончания мира, как слово, сказанное своему народу. И мы, христиане, уверовавшего Христа, мы ведь новый Израиль, которому это и сказано. И позже, когда мы дойдем до книги Второзакония, мы поймем, что на самом деле мы действительно являемся духовными восприемниками этой же самой традиции, вот этих определений и повелений, которые Бог изрек народу своему с Синая. И здесь нет никакой обрядовости или приходящести. Здесь все имеет смысл и будет иметь ценность до скончания мира. Мы оставим в стороне заповеди, которые сказаны об отношении человека к человеку. Вот как мы перечисляли заповеди: «Не убий», «Не укради», «Не прелюбодействуй», «Не лжесвидетельствуй» и даже «Чти отца и мать твою». Мы об этом не будем говорить, об этом достаточно, в принципе, много сказано, написано. И остановимся мы на первых четырех заповедях. «Я Господь Бог твой», — говорит первая заповедь, — «да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Смысл заповеди не в отрицании язычества только как такового, как часто мы думаем об этом, думаем с утешением и самоободрением, уж мы-то точно не язычники, и, стало быть, эту заповедь, естественно, соблюдаем. Причем не только в нашей вот российской действительности, но и на Западе люди, если они не поклоняются откровенно каким-то языческим богам, каким-то идолам, то они фактически только на этом основании считают себя верующими и исполняющими эту заповедь. Я не язычник, стало быть, я и есть верующий. Но на самом деле заповедь охватывает гораздо глубже духовную природу человека. Дело в том, что сказать кому-то «ты Бог мой» или исповедовать Бога Богом, это значит исповедовать, что я не имею другого источника жизни, мне не на кого больше надеяться, нет другого Бога. Нет другого, кто мог бы даровать мне жизнь и всяческое благо. Нет другого, кто мог бы меня защитить, ободрить, утешить и помочь. Нет другого Бога или человека. И нет надежды на самого себя, потому что и это форма язычества. Если мы будем когда-нибудь беседовать на эту тему, об этом очень много говорят пророки, что и надежда на самого себя – и надежда на другого человека, и даже надежда на другое государство – это тоже форма язычества, потому что человек ждет помощи не от Бога. Он ждет помощи от чего-то иного. Например, пророк Иеремия от лица Божия упрекает современное ему иудейское царство за то, что не надеется на Египет, а не на Бога, и грозит им за это наказанием, за то, что они надежду возложили на Египет. Мы знаем уже из достаточно более близкой к нам истории падения, например, Византийской империи, которая возложила упование на помощь Запада и в результате была отринута, наказана, сокрушена, потому что перестала надеяться на помощь Бога своего, хотя верность этому Богу была не просто некоторым народным этническим вдохновением или обычаем, а буквально была прописана в государственных законах Византийской империи. И из времен других, более древних, о которых сказано в Священном Писании, мы знаем, что всякий раз, когда человек, заключивший завет с Богом, смел надеяться на что-то иное, а не на Бога своего, он испытывал разочарование. Его надежда ему изменяла, а Бог его наказывал. Потому что верность Богу как раз и состоит в том, чтобы только от Него ждать всяческого блага. И напротив, если все-таки приходит какая-то скорбь, беда, страдание, боль, то человек, который исповедует Бога Богом своим, он должен это принять со смирением, терпением и доверием Богу, как это сделал Иов. Потому что если мы действительно Бога считаем Богом, тогда должны не только благо от Него принимать, но и то, что в нашей привременной жизни кажется нам скорбью. Вот что значит чтить эту заповедь. Вот что значит исповедовать устами и сердцем, что Господь есть Бог наш. Вот что значит не иметь других богов. И, собственно говоря, именно с этого и начинается религиозное мировоззрение. Оно начинается, и в этом плане оно всегда практично, то есть предполагает практику веры, практику терпения и практику молитвы. Вот это три таких фундаментальнейших явления духовной жизни, которые образуют, конституируют собой религиозное мировоззрение. Если же мы на самом деле не способны терпеть того, что с нами происходит, если мы не способны верить, то есть ждать милости, утешения, помощи и защиты от Бога, если мы не призываем Его в свою жизнь, чтобы Он нам помог, укрепил, утешил, ободрил, сделал нас счастливыми, даже с мирской точки зрения, если мы не ждем всего этого от Бога и не призываем Его в молитве, то у нас нет никакого религиозного мировоззрения. И на самом деле мы не исполняем этой заповеди. Бог, выдвигаемый на периферии нашей жизни, Бог, которого мы ни о чем не просим, Бог, от которого мы ничего не ждем, Бог, которого мы с легкостью хулим и ругаем, если в нашей жизни произошли неприятности или несчастья, это на самом деле и есть нарушение первой заповеди Божьей. И в этом отношении действительно любой задумавшийся об смысле этой заповеди человек поймет, что действительно это очень глубокая и очень трудная заповедь. И только для исполнения ее одной требуется напряжение веры, усилие духа, терпение, бодрость, упование и многие-многие другие духовные качества, без которых просто невозможно даже помыслить об исполнении этой заповеди. Вторая заповедь – «Не сотвори себе кумира». Ну, мы думаем, что речь идет только об идолах, но на самом деле, что такое кумир? Кумир – это есть тот, кому я буду служить, тот, кому я буду отдавать свои силы, свои начатки, свои энергии, свой разум, свою волю, свое время, тот, кому я буду служить и подчиняться. И в этом плане кумиром может быть все, совершенно все. Не только сделанный из чего-то идол, а вообще все в этой жизни способно стать идолом, способно стать кумиром, забрать всю мою жизнь, все мои силы, выжать меня до последней капли и бросить на попрание людям, как сказал об этом Христос, ни в землю, ни в навоз негодным. Даже работа, даже труд, если она не проникнута духом служения Богу и прославлением Его имени, может стать кумиром. Даже воспитание любимого ребенка, даже любовь, даже семья. И, собственно говоря, именно на опасность того, что все в человеческой жизни может стать кумиром, указывает заповедь Иисуса Христа о том, что мы должны отречься, мы должны оставить все то, что считается нами ценными, все то, чему мы служим в повседневной жизни. Даже такие священные вещи, как семья, родители, отечество, ради Христа должны быть оставлены. И не только в смысле физического отдаления, они в первую очередь должны быть оставлены в недрах нашего сердца, то есть должны пройти через вот внутреннюю работу, через внутреннее распятие, о котором говорит апостол Павел: «Я распят миру, и мне распят мир». То есть, когда все, чему мы служим, и все то, чем мы занимаемся, освящено и посвящено Богу, освящено благодатью Святаго Духа и посвящено движением нашего сердца в дар Богу. То есть, чтобы мы все то, что окружает нас в жизни, мы действительно не сделали кумиром. Чтобы мы, служа семье, родителям или родине, этим самым служили Богу. Только тогда любое наше служение будет обогащать духовно и нас самих, и на то дело, которое мы служим, будет изливать потоки благодати Божьей. И во Второзаконии, в 4 главе, Моисей по отношению к заповеди «Не сотвори себе кумира» комментирует ее так: «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь в Хариве». То есть он подчеркивает, что вы не должны делать никакого изображения, называя это изображение Богом, потому что вы не видели никакого образа Божьего в тот день. Но, как сказано в Евангелии от Иоанна, в 1 главе, «Бога никто никогда не видел. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». То есть Бога, который благоволил описаться плотью, телом, который воспринял тело нераздельно и неразлучно, изобразить можно. Запрет на изображение Бога, сделанный Моисеем, точнее, сказанный Моисеем, откомментированным Моисеем, но изреченный Богом, потому и эта заповедь и была изречена, что Бог не воспринял еще тело человеческого, не воплотился, не вочеловечился. Но когда Бог обретает человеческую природу, когда Бог становится человеком, Его можно изображать. Как говорит об этом апостол Павел в послании к Колоссянам, именно в Нем, во Христе, обитает вся полнота Божества телесно, то есть весь Бог вмещается в человеческое тело. Это вещи непонятные, непостижимо превосходящие все человеческие представления о возможном и доступном. Но нам важно только то, что именно благодаря этому мы можем делать изображения Бога, называя их именно изображениями Бога. Иконы Иисуса Христа, которые издавна стали делаться и поставляться в храмах, не являются нарушением заповеди «Не сотвори себе кумира», потому что именно после воплощения Иисуса Христа Бог может быть изображен. Но и эти иконы не должны становиться кумирами, потому что на самом деле мы поклоняемся, и это четко прописано в определениях Вселенского собора, поклоняемся не веществу дерева, доски, красок, а духом своим восходим к тому, чей образ изображен на этой доске, на этом материале, на стене храма. Следующая заповедь: «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой Господу Богу твоему». Смысл этой заповеди в освящение одного дня для Бога, если вчитаться в самый смысл, что один день недели должен быть посвящен Богу. В этом изначально и состоит смысл этой заповеди, и с этой точки зрения, при внимательном и непредвзятном отношении к словам, мы можем утешать себя, не мудрствуя лукаво, что, отдавая Богу день воскресный, мы эту заповедь на самом деле исполняем. Но можно смотреть и глубже. Смысл посвящения Богу всей жизни. Всей жизни без остатка, то есть совершенное упразднение от дел мира сего, от дел плоти. Человек должен всю свою жизнь, каждый день делать только добрые дела, предназначенные Богом. Как в конце концов скажет апостол Иаков, что дружба с мира есть вражда против Бога, и стало бы для христианина каждый день должен быть посвящен Богу. Каждая минута, каждое мгновение своей жизни должны быть отданы Ему. Глубочайшим сокровенным выражением такого образа бытия является одна из сестер Лазаря, Мария, про которую Христос сказал: «Мария избрала благую часть, она упразднилась совершенно, и эта часть у нее не отымется». Восприняв это как завет, многие люди избрали с очень ранних шагов бытия церкви, люди избрали монашеское служение. Или, например, сам апостол Павел, проповедовавший буквально в первые же месяцы после смерти, воскресения, вознесения Иисуса Христа, он именно так и жил, так проповедовал, так и учил. Ни одного дня своей жизни он не жил для себя. Каждый день вся его жизнь была безраздельно, без остатка отдана Христу. И в этом плане вот именно эта жизнь является идеалом, вот исполнением, совершенным исполнением этой заповеди. Для христианина возможность эта открывается в купели, где он умирает со Христом, спогребается Христу, всего себя посвящая Богу, и этим посвящением себя Богу он освящает всю свою жизнь, и вся жизнь его становится непрестанным субботствованием. Об этом тоже говорит апостол Павел. Об этом говорят наше литургическое предание, богослужебные тексты, посвященные описанию Великой Субботы в дни Страстной Седмицы. И ведь в Исходе по поводу этой заповеди о почитании субботы говорится, что день нужно посвящать потому Богу субботу, что Бог освятил его. Суббота – день, освященный Богом. Чем он освящен? Ведь освящает что-либо благодать Святаго Духа. Смерть является освящением. Отдание Богу является освящением. Но из событий книги Бытия мы знаем, что день седьмой – это день, в который Господь упразднился. Он просто отошел от своих дел. Что это за день? Просто иудеи поняли это буквально, в сугубо календарном виде. Но смысл этой заповеди шире. Бог действительно освятил день седьмой. Действительно, когда погрузился в гроб, сошел в преисподние земли, когда Он лежал, вся Его полнота божественная, обитающая в теле умершего Иисуса Христа, вот исполнение, вот смысл этого несубботствования. И каждый христианин, который крестится, он погружается в этот гроб вместе со Христом, и там Бог соединяется с каждым из людей, которые пришли к купели крещения. И отныне он, умирая для жизни суетной и мирской, восстает для жизни во славу Божию. Мы не можем явить в своей жизни полноту этого идеала. Святые могли. Но это является для нас подражанием, является примером, является источником постоянного сокрушения и плача о том, что мы живем не так, как обещали Богу в день нашего крещения, как хотели и просили у Бога в день нашего крещения, чтобы упраздниться от дел мира и всецело всю нашу жизнь посвятить Богу. И последняя заповедь: не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, то есть впустую, суе. Говорить об этом подробно мы не будем, это уже будет некоторым пустословием. Важно понять и запомнить, что трепетное отношение к имени Бога есть критерий истинного благочестия и богопочитания. И вообще, человек духовный должен очень бдительно относиться к тому, что и как он говорит, потому что мы служители Бога Слова, каждый христианин служитель Бога Слова, и совершенно не случайно ни раз и ни два Христос в Евангелии говорит: за всякое слово напрасное, за всякое слово праздное даст человек отчет Богу в день суда. На этом мы заканчиваем нашу беседу, посвященную заповедям Божьим, данным израильскому народу на горе Синай. И храни вас всех Господь.